Вы слушаете радио «Северское». В эфире передача «Будем здоровы». В студии Елена Чиканцева, звукорежиссер Дмитрий Ермолов. Здравствуйте. Начать сегодняшнюю передачу, уважаемые радиослушатели, хотелось бы словами из песни «Люди в белых халатах». «И на свете тебя еще нет, и едва лишь откроешь глаза ты, твою жизнь охраняют от бед». Люди в белых халатах. Среди таких замечательных людей врач-педиатр клиники внимательной медицины Светлана Анатольевна Горбунова. Сегодня детский доктор у нас в гостях. Здравствуйте, уважаемая Светлана Анатольевна.
Здравствуйте.
Светлана Анатольевна, перед встречей с вами я зашла на сайт вашей клиники и прочитала отзывы родителей маленьких пациентов. Поняла, что вы врач от Бога, что медицина – ваше призвание, потому что авторы этих отзывов отмечают не только ваше внимание, доброту, даже ласку, но, а главное – эффективное лечение. Маленькие пациенты быстро выздоравливают. Как вы поняли, что детское здравоохранение – ваше призвание?
Во-первых, я из потомственных докторов, я в четвертом поколении врач, и другая судьба мне не предполагалась, видимо. Сначала я пыталась поступить на лечебный факультет, у меня не получилось, но, видимо, это было судьбой предназначено. Я поступила на педиатрический факультет, закончив его, работала врачом скорой помощи, потом ушла в детскую поликлинику, в филиал. Там проработала приличное количество времени, и в течение года я работаю в клинике внимательной медицины.
Буквально перед вашей встречей мне тоже довелось увидеть ваших маленьких пациентов. Мне показала их одна из ваших сотрудниц по телефону. И многие они с подарками. Какие же подарки вам они дарят в знак благодарности?
Да, дети очень благодарны, они очень искренни и делятся чисто своими чувствами, своими эмоциями. Очень много подарков. Допустим, на день 8 марта мне один из пациентов подарил брошь. Фонендоскоп с сердцем. Потом был рисунок от другого пациента с сердцем, символом нашей клиники, любимому доктору. Они в основном рисуют, кто-то делает какие-то поделки своими руками. У меня дома довольно приличная коллекция этих подарков. Ко всем бережно отношусь. Есть одна картина, которую я везде с собой. То есть, где бы ни было мое место работы, она везде со мной, эта картина. Она очень ценна для меня. Это подарок моего пациента.
Получается так, что у вас уже дома целая галерея детских рисунков, наполненных добротой, искренностью.
Да, примерно так. Ну, не только дома, еще и на рабочем месте.
Дорогого это стоит.
Конечно.
Светлана Анатольевна, с первого вздоха, с первого крика малыша начинается его защита. И здоровье маленького человечка зачастую зависит от того, где он появился на свет, в какой обстановке, какие люди его окружали. Не секрет, что сейчас практикуются домашние роды. Как вы относитесь к этому явлению и всегда ли они безопасны для малыша?
Да, сейчас в связи с тем, что сложились определенные обстоятельства, так случилось, что у нас в городе повысилось количество родов на дому. Конечно, нашим законом Российской Федерации не запрещено домашние роды. Они за собой ведут много неожиданных ситуаций, иногда даже приводящих к гибели ребенка и, может быть, и мамы. Поэтому я всячески призываю все-таки в этой ситуации продумать свои действия и юридически, и со стороны безопасности не только малыша, но
и
еще и мамы. И чтобы это решение было принято, все-таки роды произошли в медицинском учреждении.
А если это все начинается быстро, тогда как действовать?
У нас есть скорая помощь. На скорой помощи работают очень квалифицированные и врачи, и фельдшера. Они все обучены принимать роды. Они все обучены оказать экстренную помощь как маме, так и ребенку. Поэтому я всячески призываю, если вдруг случилось так, что вы не успели, вы чувствуете, что вы не сможете доехать до роддома, до перинатального центра в Томске, вызывайте скорую. Фельдшера и врачи помогут вам, чтобы все остались живы и здоровы. Поэтому убедительно прошу, если вы чувствуете, что у вас не получится доехать до Томска, до перинатального центра, вызовите скорую. Если не успела скорая приехать, если произошли роды, такое тоже бывает, экстренные роды и стремительные роды никто никогда не отменял, вызовите потом скорую, чтобы доктор осмотрел и ребенка, и маму, и избежали таким образом несчастных случаев.
Светлана Анатольевна, существуют еще и генетические заболевания, которые необходимо определить именно с первым вздохом, с первым криком малыша, еще до его первого кормления. И здесь опять важно, чтобы присутствовал врач.
Да, к сожалению, генетические заболевания никто не отменит. Они существуют, и при некоторых даже кормление грудью невозможно, потому что может привести к гибели ребенка. Поэтому это еще один призыв обратиться к мамочкам, будущим мамочкам, чтобы они обращались все-таки в перинатальный центр. Там проводится неонатологический скрининг, в котором 5 генетических заболеваний, одно из которых является противопоказанием грудного вскармливанию. Поэтому я настоятельно прошу женщины, милые, дорогие, рожайте в роддоме.
И, к счастью, большинство мам рожают здоровых деток. И вот сейчас даже на бодиках популярная надпись: «Ничего, кроме молока и любви». До какого возраста надо кормить малыша материнским молоком и когда начинать прикорм?
Конечно, грудное молоко – это кладезь всех питательных веществ, которые нужны малышу, витаминов, иммунитета. По рекомендациям, грудное вскармливание для детишек до 3 лет. Но эту грань мама должна установить сама. Мы, как педиатры, рекомендуем хотя бы до года кормить ребенка грудным молоком, потому что в нем весь иммунитет ребенка, в нем все питательные вещества. Если мама решит кормить ребенка дольше, мы этому рады.
Дольше 3 лет вы имеете в виду?
До 3 лет.
До трех лет.
Да. Если мама считает, что это нужно для нее и для ее малыша, мы это поддерживаем. Но все-таки до года. Я как педиатр рекомендую своим мамам кормить до года, потому что после года начинается детский сад. Для ребенка отнятие от груди – это довольно стрессовая ситуация. Когда ребенка приводят в садик, а мамочка уходит на работу, ну, если не на работу, а просто домой, для него это стресс, когда нету груди рядом. И поэтому все-таки к посещению детского сада нужно потихонечку отучать ребенка от грудного вскармливания. Может быть, оставить на ночь, но до года.
Светлана Анатольевна, а вот существует такое мнение, и высказывались некоторые медики, о том, что грудной ребенок, ребенок до 3 лет, считает свою маму неотъемлемой частью себя.
Конечно.
Это так?
Конечно. Даже когда приходят на прием, и мама точно так же считает неотъемлемой частью. Они когда приходят на прием, мама говорит: мы покушали, мы покакали, мы сходили погуляли. То есть ребенок и мама – это неотъемлемо. И, ну, это, наверное, на протяжении всей жизни. А маленькие тем более.
Бывает так, что маленький ребенок не всегда идет даже к близким родственникам, если он их видит во второй или в третий раз, не говоря уже о том, что первый раз с ними встречается. А как вам удается наладить контакт с маленькими пациентами? Они идут к вам? Удивительно.
Я на то и педиатр. Ну, во-первых, я считаю, что нужно, чтобы твой взгляд был на уровне взгляда ребенка. То есть ему нужно смотреть в глаза, ему нужно улыбаться, его нужно любить. С ним нужно играть. В основном играем с ребятишками до 5 лет. После 5 лет мы к ним относимся уже как к взрослым людям. Если что-то критичное, нужно ребенку просто объяснить, что ты сейчас будешь делать, как ты будешь осматривать. И ребенок тебе покажет все, что ты у него попросишь, если ты к нему расположился. Я стараюсь с ребятишками играть, смотреть им в глаза и улыбаться.
Каким образом можно играть в кабинете детского доктора?
Да запросто. Они очень любят посмотреть, допустим, мне уши, либо послушать меня фонендоскопом. У нас есть игрушки в клинике, то есть есть игровая комната, где ребятишки, ожидая, допустим, своего приема, могут поиграть. Их иногда невозможно оттуда вытащить, и мне приходится осматривать их именно в игровой комнате, а не у себя в кабинете. Мне так удобно.
Им нравится играть в доктора?
Нравится. Можно сначала попробовать дать ему осмотреть себя.
Что это не страшно, да?
Да, что это не страшно. Может быть, иногда использую такую уловку. Осматриваю сначала родителей, а потом смотрю ребенка. Они видят, что это спокойно, что это не страшно, что это не больно, и дают посмотреть себя.
А насколько важны доверительные отношения с родителями? Вот вы установили контакт с ребенком, но ведь надо же еще и наладить взаимоотношения с родителями правильные.
Да, родители – это партнер в лечении ребенка. В основном лечат родители. Мы только направляем родителей в ту сторону, в которую нужно. И если не будет контакта с мамой или с папой, с бабушкой, кто пришел на прием с ребенком, то не будет результата. Качественного результата лечения. Поэтому родителям нужно объяснить, для чего и что ты назначаешь, как и в какое время нужно дать лекарство, каким образом. С опытом накапливаются определенные лайфхаки, которые я рассказываю родителям, как, допустим, дать лекарство горькое, когда ребенок не хочет его кушать. Да. Как поставить свечи. Как снизить температуру, как напоить невкусным лекарством, жидким. Я все это рассказываю, и родители – мои партнеры в лечении ребятишек.
И не случайно родители отмечают, что вы не просто даете лекарства, но и объясняете родителям, зачем это надо. Буквально все им растолковываете, и вот он результат.
Ну, конечно, если я не скажу, для чего это лечение, как оно действует и почему этот препарат лучше, чем другой, родители не будут мне доверять. Когда я это объясняю, они мне доверяют, а на доверии рождается результат.
А с кем легче общаться? С папами, с мамами или с маленькими детьми? И вообще, может быть, с детьми, с подростками в том числе?
Если выбирать, конечно, с детьми. Я обожаю детей до 3 лет. Я просто их обожаю. От них очень вкусно пахнут. Они
молочком?
Молочком. Они милые. Они всегда тебе улыбаются. С ними проще всего найти контакт. После 3 лет ребенок начинает уже проявлять собственное «я». Здесь уже иногда бывает проблематично его уговорить сразу посмотреться, либо у него уже формируется своя точка зрения. Общение с подростками – это, я считаю для себя, это хождение по острию ножа. Пару лишних слов, неправильно, необдуманно сказанных, может повлиять на результат лечения, на дальнейшие действия подростка. Иногда они считают, что они самостоятельные и больше нас знают, и это тоже иногда мешает. Поэтому с подростками очень тонко, очень чутко нужно работать. Иногда бывают ситуации, когда подросток приходит с родителями. Мы не имеем права смотреть детей до 18 лет без присутствия родителей по закону. Но с 15 лет они могут сами решать, кто их будет осматривать и каким образом их будут осматривать, присутствие родителей или нет. Я стараюсь подростков после 15 лет смотреть один на один. Ну, когда это возможно, естественно. Потому что доверие тогда выше. Многие то, что говорят мне, не говорят родителям. Поэтому я стараюсь, чтобы подросток сначала пообщаться с мамой и с подростком, а потом попросить маму деликатно, чтобы она вышла и поговорить с ребенком тет-а-тет. Иногда они рассказывают такие вещи, которые не рассказывают своим родителям. И это значительно помогает в диагностике и в дальнейшем лечении. Подросток вообще это друг. Его нужно расположить так, чтобы он был твоим другом. Тогда результат будет.
И чтобы он почувствовал, прежде всего, уважительное отношение,
конечно,
к себе. Возможно,
конечно.
Как к взрослому.
Конечно. Они от тебя этого и хотят. Чтобы ты их уважал точно так же, как они уважают тебя.
Ну, опять обратимся к небольшим, к маленьким деткам. Вот уже в детский сад и в начальную школу порой приходят детки с лишним весом. У таких детей в дальнейшем начинаются проблемы со здоровьем. Молодеет гипертония, не секрет. В детском возрасте уже заболевают и сахарным диабетом, и здесь во многом определяет картину этих заболеваний и питание.
Конечно, сейчас детское ожирение – это бич. Все врачи пытаются с ним бороться, но, к сожалению, не всегда это возможно. Чаще всего ожирение – это проблема питания в семье. Как родители устраивают свой быт, как родители питаются сами. От этого зависит, как питаются и дети. Порой приходят на прием родители, допустим, с ребятишками 5 лет, и в поощрение, вместо того, чтобы ребенка сказать ему хорошее слово, да, одобрение какое-то, мама пытается, или бабушка, или папа пытаются ему дать конфетку, печеньку.
Стимул такой.
Стимулировать.
Сладкий.
Еда не должна быть поощрением. Еда – это еда. У нас немножко не так это принято. Еда – это поощрение. Не должна быть еда поощрением. Как питаются родители, так питаются и дети. И отсюда вытекающие проблемы. Да, помолодела вегетососудистая дистония. У нас она у ребятишек чаще всего повышение давления. Это вегетососудистая дистония в связи с тем, что гормональные всплески. Ну, много причин появления этого заболевания. И ожирение – одна из причин вот этого повышения давления у ребятишек.
Но главное – это, наверное, все-таки высокоуглеводная пища, те же самые сахара, сладости. А вот как приучить ребенка к правильной еде? Как приучить его не злоупотреблять сладким? Это же очень сложно. Или я ошибаюсь?
Вы ошибаетесь. Это все идет из семьи. Если в семье принято есть легко усвояемые углеводы, и ребенок будет кушать их, нужно пересмотреть в первую очередь взрослым свое питание, а потом уже и ребенок будет кушать точно так же, как взрослый. Ну и опять же говорю, поощрение.
И опять же, наверное, движение?
Конечно. Спорт, движение, активный образ жизни. Опять, все идет из семьи. Если родители занимаются спортом, если родители активны, то и ребенок будет активен вместе с ними. Если родители лежат на диване, никуда не ходят, злоупотребляют, соответственно, и ребенок перенимает этот образ жизни, и в результате у нас получаются проблемы.
Одним словом, надо измениться самим, чтобы изменилось поведение и пищевые привычки детей, чтобы они росли крепкими, здоровыми, умными.
Дети – это зеркало родителей.
Вы слушали радио «Сиверска». Прозвучала первая часть передачи «Будем здоровы». У нас в гостях была врач-педиатр клиники внимательной медицины Светлана Анатольевна Горбунова. Беседу о детском здоровье мы продолжим со Светланой Анатольевной в следующей передаче. Для вас работали журналист Елена Чиканцева и звукорежиссер Дмитрий Ермолов. Здоровья вам и вашим детям!
Вы слушаете радио «Северская». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин призвал жителей региона оказать помощь народу ДНР и ЛНР, направив денежные средства на счет регионального волонтерского центра или передав гуманитарную помощь. Нас разделяют с республиками тысячи километров, но сердцем и душой мы всегда были и будем вместе с жителями ДНР и ЛНР, подчеркнул губернатор. Для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в беде, региональный волонтерский штаб «Мы вместе» открыл благотворительный счет. В Томске и Северске принимают вещи государственные центры социальной защиты. Сбор вещей для жителей ДНР и ЛНР ведут администрации во всех районах нашей огромной области. Губернатор также подчеркнул, что помощь – дело добровольное. Призвал не оставаться равнодушными и поблагодарил тех, кто уже оказал помощь. Перечислить средства можно по реквизитам, что указаны на сайте администрации «Зато Северск». Назначение платежа, благотворительное пожертвование на реализацию социального проекта «Мы вместе» в Томской области. Адрес пункта сбора гуманитарной помощи в Северске, комплексный центр социального обслуживания населения Свердлова 2А. Сотрудники СИФНКЦ ФМБА России в рамках акции «Мы вместе» для жителей Донецкой и Луганской республик подготовили гуманитарную помощь, постельные принадлежности, гигиенические средства, одежду, продукты питания. А еще один отряд северских медиков отправляется в служебную командировку оказывать помощь гражданам Донбасса. 18 марта в Северске, как и по всей стране, проходили мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с Россией. В этом году в рамках празднования Крымской весны граждане России также выражают поддержку президенту российской армии и жителям Донбасса. В честь этого события в городском доме культуры прошел торжественный концерт, организованный администрацией «Зато Север» совместно с творческими коллективами города. 19 марта в Северске в рамках празднования Крымской весны прошел автопробег. Участники акции отметили 8-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией и выразили поддержку гражданам Донбасса, российской армии и президенту Российской Федерации. В завершение автопробега в небо были запущены воздушные шары в цветах российского триколора. Согласно приказу руководители ФМБА России Вероники Скворцовой и специалисты Сибирского федерального научно-клинического центра ФМБА России вошли в состав сводного мобильного медицинского отряда, направленного в Курскую область для оказания медицинской помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Из СИФНКЦ ФМБА России также была отправлена специальная техника, передвижной реанимационный модуль мобильного отряда экстренной медицинской помощи, который присоединился к колонне медицинской спецтехники, ранее направленной из Сибирского федерального округа. Колонна специальной техники прибыла в Курскую область, где на базе мобильных реанимационных боксов, операционных на колесах, машин для первичных медицинских осмотров, перевязочных, мобильных рентген-кабинетов, автомобилей с аппаратом маммографии, не развернут полноценный госпиталь для граждан ДНР, ЛНР и Украины. К работе госпиталя готовы приступить 30 медицинских работников, в том числе врачи-хирурги, травматологи, анестезиологи-реаниматологи, медицинские сестры из подведомственных ФМБА России и учреждений Сибирского федерального округа. Помимо медицинских осмотров и оказания необходимой медицинской помощи, специалисты ФМБА России будут проводить углубленную диспансеризацию, ПЦР-тестирование и вакцинацию от COVID-19. Вы слушали Радио Северска.